Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня поговорим о работе фонда «Настенька». Это фонд, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. У нас сегодня в гостях председатель фонда «Настенька» Джамиля Алиева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Елена Бабуева, мама девочки Сони, одной из подопечных фонда. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот у нас мама Лена у микрофона, а Соня сидит рядышком на стуле. Не знаю, будет ли принимать участие в беседе или нет. Посмотрим.
Посмотрим по настроению.
Ну, вот, да. Мы здесь втроем, вчетвером, вернее, в большой хорошей компании. Но вот, Джамиля, вы у нас уже не первый раз в гостях на радиостанции «Вера», и в нашей программе «Дело дня» регулярно звучит информация о подопечных фонда «Настенька», и сборы средств проводятся, и очень хорошо, что такое происходит. Но давайте вот тем, кто, может быть, еще не знаком с фондом, в двух словах расскажем, чем же вы занимаетесь.
Ну, фонд «Настенька» – это один из старейших фондов России. Мы создали этот фонд в 2002 году, и 18 лет мы помогали только детям с онкологическими заболеваниями, но нам хотелось сделать больше, иметь больше подопечных, больше помогать, и поэтому в 2020 году мы внесли изменения в устав и в название фонда, и теперь мы помогаем не только детям с онкологическими заболеваниями, но и детям с другими тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни. Наши подопечные – это дети с самыми тяжелыми диагнозами, требующими дорогостоящего длительного лечения и сложных операций, включая пересадки органов.
Насколько я знаю, для вас ведь фонд начался с личной истории,
да,
с вашим сыном. Можете рассказать?
Да, мой сын, это был мой единственный сын, он заболел, когда ему было 4 года, и это была моя первая вообще встреча с детским раком. Я даже не знала, что дети болеют раком. Ну, полтора года шла борьба, но, к сожалению, болезнь победила, и после этого я приняла решение учредить фонд. Я являюсь учредителем фонда «Настенька». И вот с того времени, поэтому мы и начали помогать именно детям с онкологическими заболеваниями, потому что мне было очень близко это и понятно то, что происходит в семьях, когда заболевает ребенок.
Елена, вот я уже сказал, что у нас в студии дочка ваша замечательно сидит, вот, и смотришь на ребенка, прекрасная девочка, и даже с виду, если не знать, что она подопечная фонда, не скажешь.
У нас многие удивляются, когда узнают о том, что мы не совсем простые детки, скажем так, и когда углубляются в тему нашу, в которой мы живем, да, последние несколько лет, все в шоке. И по ней действительно не скажешь. Ребенок активный, ребенок обожает кататься на самокатах, на горных лыжах, очень активный образ жизни, и мы стараемся ее по максимуму и в социуме держать, когда есть возможность. У нас бывают тяжелые времена, когда мы из больницы не выходим, и для нас это просто как такая каторга, скажем так, потому что у нас были периоды, когда мы по полгода, не выходя из больницы, находились, и для нас это прям такой очень тяжелый период, потому что ребенок загнанный в клетку, ничего страшнее в этом нет. Поэтому стараемся по максимуму жить полноценной жизнью и радоваться жизни.
Ну вот одна из наших тем сегодня, очень важная тема, и ваше, Елена, присутствие здесь в студии совершенно в этом смысле не случайно, это как раз вот разговор об этом, как я понимаю, одно из направлений помощи, которое фонд «Настенька» оказывает, это вот помощь семьям где-то жить не в больнице.
Да.
Или рядом с больницей, чтобы была квартира, чтобы ребенок не оказывался в этом замкнутом пространстве, потому что, как мы знаем, даже само пребывание длительное вот в этой среде может, если я правильно понимаю, негативно сказаться
Конечно.
На здоровье, на психике, на самочувствии в целом ребенка. Да, вот расскажите об этом, что вы делаете, как это происходит?
Ну, Сонечка как раз новая подопечная нашего фонда, потому что у нас есть новое направление. Мы начали помогать детям, находящимся в ожидании трансплантации почки. И дети, ожидание может проходить очень долго, от нескольких месяцев до нескольких лет. И дети должны находиться где-то поблизости от больницы на экстренный случай и постоянно быть под контролем врачей. Конечно, с одной стороны, родителям просто невозможно, не по силам оплачивать проживание. И с другой стороны, если они находятся в больнице все это время, это очень тяжело. Существует даже термин «госпитализм». То есть дети начинают отставать в развитии, если очень долго находятся в больнице, в моторике, страдают мышцы, страдает психика. И надо сказать, что не только дети, но и мамы в четырех стенах, проводя долгое время, тоже очень тяжело это переносят. И поэтому мы снимаем квартиры для детей в ожидании почки и планируем увеличить их количество. И мы постоянно получаем благодарности от мам, что это совершенно иная жизнь после полугода или года в больнице. Они живут как дома. Мы постарались сделать, чтобы квартиры были уютными, приятными для проживания. И вот таким образом мы боремся с этим явлением госпитализма и тяжелого вот настроения, больничного настроения. Конечно, всем понятно, что тяжело находиться в больнице.
То есть вы просто снимаете квартиры, это какие-то обычные квартиры?
Это обычные квартиры, самое главное условие, они находятся в шаговой доступности около больницы, где будет происходить трансплантация почки.
А хозяева квартиры, когда узнают, кто снимает, с какой целью, как реагируют?
Вот, к счастью, нам посчастливилось встретить людей, которые, конечно, не все, и я как-то даже могу понять этих людей, не все люди хотят сдавать... Вид больного ребенка это всегда тяжело, и люди стараются избегать иногда таких тяжелых каких-то эмоций, но а некоторые наоборот видят какую-то радость, что таким образом они могут помочь и стараются тоже сделать все, чтобы ну, люди чувствовали себя комфортно и уютно, дети и их родители.
Елена, а вы можете поподробнее рассказать вашу историю, если такой вопрос позволителен, с чего все начиналось?
Угу.
Я думаю, что для многих наших радиослушателей может оказаться важным, в каком-то смысле полезным, вот ваш опыт узнать, может быть, опыт первой встречи с диагнозом, реакции, что в этой ситуации чувствует родитель и как, ну, что называется, себя поддержать, где искать опору? Вообще вот вы все это проходили, вот что вы можете, словом говоря, посоветовать или как-то поделиться с теми, кто... Никто же не застрахован от этого. Вот,
да,
кто
это
может
действительно
оказаться?
Так. Значит, о диагнозе мы узнали на 23-й неделе беременности. У нас был гидронефроз. И после консультации со многими знакомыми врачами мне заверили, что все лечится, вы родитесь, у вас все будет хорошо, вам сделают там определенные процедуры, ребенок будет жить долго и счастливо, полноценной жизнью. Но так получилось, что после рождения мы первый месяц пролежали в отделении новорожденных, были сделаны определенные процедуры ребенку, и на втором месяце жизни нас выписали из больницы. И буквально через несколько недель на втором месяце жизни ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в отделение реанимации. И когда вышел врач и сказал, что у вас уросепсис, я, конечно же, не понимала, что это такое. Вот, потом начали поднимать литературу, смотреть, что это такое. Оказалось, что у нас уже заражение крови, и почка наша просто сгнила, и надо срочно оперировать ребенка. Но ребенок в таком состоянии, что прооперировать его не смогут. И долгими мучительными вечерами мы ждали, когда ребенок более-менее придет в состояние, подходящее для операции, чтобы удалить эту почку. Вот, в итоге ее прооперировали, у нас были осложнения послеоперационные, и нам давали вообще там, я не знаю, 5% из 100, что ребенок вообще выкарабкается. У меня есть две старшие дочки, которые за всю жизнь никогда ничем не болели. То есть тут, когда рождается третий, и мы просто с рождения начинаем, грубо, все и сразу, ну, как бы был прям шок. У нас с мужем мы первые месяцы было вообще тяжело, особенно когда она лежала в реанимации. Мы жили в городе, в маленьком городе, сравнительно, да, там с Москвой и Санкт-Петербургом. Реанимация была закрыта, и за все три месяца, которые она там находилась, я ее видела только один раз. Нас туда не пускали. Вот, но на расстоянии мы друг друга очень хорошо чувствовали. И когда у нее пошли улучшения, в этот день, прям вот я не знаю почему, состояние совсем было другое, и мы когда звонили, узнавали о ее состоянии, мне сказали, что ребенок пошел на поправку. И мы были все в шоке, да. Вот, в итоге мы в 5 месяцев выписались в состоянии, что ребенок просто даже не держал голову, как вот новорожденное было состояние. Но, собрав волю в кулак, наняв массажистов, посоветовавшись там со многими врачами, мы, как нормальный ребенок, в 9 месяцев мы уже бегали там, держась за опору, в полтора мы полностью отпустили руки и побежали.
Все компенсировали, все.
Да, 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 догнали. Вроде все было хорошо, почка вторая справлялась более-менее, вот. Но в 4 года, у меня просто муж военнослужащий, мы переехали в Санкт-Петербург, и в 4 года то ли инфекция какая-то попала в организм, то ли что, и у нас резко ухудшилось состояние второй почки. Возможно, сказался тот уросепсис, который был. Вот. Ну, никто об этом не знает, но почка стала функционировать намного хуже. Но самое что страшное, что за те 4 года, которые она росла, все врачи нам давали медотводы от прививок, а на трансплантацию детей без прививок не берут. И в 4 года, когда отказала вторая почка, мы оказались абсолютно не готовы к пересадке. И нам сказали, вам надо прививаться. А прививаться как? То есть любая простуда, прививка откладывается. Какая-то операция, прививка откладывается. И у нас это все еще на 4 года продлилось.
Ничего себе.
И только в январе этого года мы, почти поставив все прививки, у нас там буквально одной прививки не хватало, мы поехали на консультацию в РТКБ имени Пирогова. Там мы приехали, и заведующий Александр Львович нам предложил такой вариант. То есть мы понимали, что у нас из родственников никто на донорство не подходит, на донорство почки, и что нам придется вставать в трупный лист в ожидании всего этого мероприятия. Вот. И в нашей стране на сегодняшний день единственный город, который делает пересадку почки детям, это Москва. Неважно, откуда ты. Если ты не из Москвы, то как бы ничего поделать нельзя. И вот мы приехали, значит, в РТКБ имени Пирогова, и Александр Львович предложил такой вариант. Он сказал, что они сотрудничают с фондом «Настенька», и есть такой вариант, что у них заключается договор с 1 февраля, и они готовы по программе «Уютный дом», чтобы нам не ждать это все в больнице, перебраться в квартиру. Я, наверное, была первая, которая крикнула «Ура!» из всех мам, которые находились в отделении, потому что у всех такие смешанные чувства, скажем так, когда мамы живут в больнице, им по расписанию приносят таблетку, их кормят, их поят, за ними следят. И мамы немножечко так эту ситуацию на самотек отпускают и как бы вот в этом комфортном условии живут. Мы далеко не такие. У нас при первой возможности, пока вот мы на диализе находились, у нас перитониальный диализ, у нас есть аппарат искусственной почки, к нему растворы дополнительные. То есть доходило до того, что мы брали этот аппарат с собой, уезжали там куда-нибудь за город отдыхать. Нам главное розетку, куда воткнуть этот аппарат. Остальное нам абсолютно не важно, какие условия. И на рыбалку, и на дачу мы ездили,
ничего
отдыхали.
Себе.
Все, то есть мы живем полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывая, скажем так. У нас было несколько перелетов. У нас есть знакомые, которые тоже находятся на диализе, которые умудрялись ездить в Турцию отдыхать. Они брали с собой аппарат, договаривались с компанией, которая предоставляет растворы, там им в гостиницу все привозили, в холодильнике все это составляли, потому что там особое хранение для растворов. То есть компания всегда идет навстречу, если хочется отдохнуть. Многие наши в Крыму отдыхают, в Сочи ездят отдыхать, такие же дети, как и мы, тоже. То есть никаких проблем. Даже бывает такое, что аппарат предоставляют. Можно всегда договориться. И у нас много таких позитивных мам, которые детей в охапку и по всему свету отдыхать и наслаждаться жизнью. Вот. И, значит, предоставили квартиру, и мы, как только предоставилась возможность, сразу же туда перебрались. И вот сейчас, за это время, пока мы с февраля живем в этой квартире, я безумно благодарна вам, Джамиля, за такую программу. Это просто такой сказочный подарок для нас. Съем квартиры бешеных денег стоит в Москве.
Представляю себе.
Это просто бешеные деньги для нас. При учете, что у меня еще двое детей. Папа на сегодняшний день у нас единственный кормилец, который остался, да, дома со старшими двумя детьми. Вот. Я, естественно, не работаю, так как с ребенком нахожусь по уходу. Вот. И благодаря этому ребенок ездит в театры, ездит в цирки. Кстати, билеты в театры и в цирки нам тоже фонд предоставляет. Есть меценаты, которые билеты помогают приобретать. То есть ребенок живет насыщенной, полноценной жизнью. Она ездит, она смотрит, она ходит на занятия.
Развивается.
То есть развивается полноценной жизнью. Она не сидит, как тигр в клетке, не ждет там этих несчастных процедур. То есть она знает, что да, вечером мы придем, подключимся на аппаратуру, аппарат свое время отработает, она с утра встанет, сходит, анализы сдаст, и целый день у нее предоставлен самой себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Джамиля Алиева, председатель фонда «Настенька», и Елена Бабуева, мама девочки Сони, подопечная фонда «Настенька», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Не случайно наш разговор сегодня. Вчера у нас было 1 июня, День защиты детей. И вот сегодня о подлинной защите детей мы говорим. Но я бы все-таки, Елена, хотел вас вот еще о чем спросить, о том, о чем я начал говорить. Вы такой лучезарный человек, вы такой производите светлое впечатление, и каким-то образом умудряетесь даже о тех непростых ситуациях, которые вы переживали, рассказывать с улыбкой, со смехом. Это вот сейчас так легко вспоминается? Ну, не легко, вернее, слово не то. Но это вы сейчас уже как бы немножко в себе силы обрели, и вы рассказываете об этом, не знаю, с юмором, потому что иначе не выживешь, да, юмор — наша последняя надежда, когда тяжелая ситуация. А в моменте наверняка было непросто. И вот тем, кто может также оказаться в такой же ситуации, я не про диагноз, а в принципе про неожиданность, про необходимость вдруг перестраивать жизнь, ты этого не ждешь, ты думаешь, что как-то вот вы сказали, две дочки, да, старшие, здоровые вполне, мы же все так или иначе, наверное, подсознательно думаем, ну с нами-то этого не случится. Именно с тобой вдруг это случается. Возникает вопрос, почему, что делать, где искать точку опоры. Вот как вы все это переживали?
У меня, когда первые разы все это, вот только-только все случилось, конечно, было шоковое состояние, жуткая депрессия. Но потом, смотря на своих старших детей, смотря на мужа, смотря на мое вообще окружение, которое рядом со мной, я понимала, что могло быть и хуже. Вот у меня девиз, наверное, по жизни.
Вот это да.
Вот у меня реально девиз, у меня всегда вот могло быть и хуже. И когда Совка попадала в реанимацию, и я видела детей, то есть у нее там, допустим, какой-то форс-мажор, но она при этом активно, допустим, разговаривает, и рядом лежат дети в еще худшем состоянии. И я всегда понимала, ну, вот, ну, значит, все хорошо. Вот, значит, я знаю, что может быть хуже. Я знаю, что может быть хуже. Вот у меня постоянно вот эта вот фраза, если это происходит, это меня только закаляет, это делает меня только сильнее, и близкие, любимые рядом люди, это, наверное, самая большая поддержка на сегодняшний день, которая у меня есть. Мой муж, безумно его обожаю. Вот. Прям дает сил очень много моя мама, мои дети. Это вот, наверное, самое ценное, самое вот благородное, что рядом со мной есть.
Слава Богу.
Джамиля, это вот действительно.
А вот я вас хотел о том же спросить. Вы рассказали, и спасибо вам большое за искренность. У вас есть свой опыт потери близкого человека и большой опыт общения с вашими подопечными, с их родителями. И наверняка к вам тоже, когда обращаются за помощью, люди бывают в разном эмоциональном состоянии.
Конечно.
И хотят не только помощи такой вот технологической, но, может быть, рассчитывают и просто на общение, на какой-то совет. Вот что вы наблюдаете, что помогает людям справляться, что может человек со стороны сделать, вот поддержать, не знаю, словом, делом? Как вы это чувствуете?
Конечно, мамы приходят не только просить о какой-то материальной помощи. Часто им хочется просто поговорить с человеком, который их понимает. И обычно первое, что я говорю новым родителям, только поступивших в больницу детей, я привожу пример, что как в самолете говорят, что сначала наденьте маску на себя и потом только на ребенка, что вам нужно очень много сил, и поэтому вы должны держаться, вовремя спать, питаться, есть витамины, чтобы у вас были силы на вот этот длительный процесс лечения. И сегодня Лена вот меня очень радует своим оптимизмом. Это здорово, потому что состояние ребенка во время лечения очень зависит от настроения матери.
Да.
Я много раз это наблюдала. И надо сказать, что большинство мам – это просто героические люди, которые стараются не показать своего какого-то уныния, живут надеждой и верой в выздоровление, и это очень здорово. И я хочу сказать, что та помощь, которую мы оказываем благодаря нашим сторонникам, которые переводят нам деньги, это не только вопрос какой-то материальной помощи. Мамы очень хорошо ощущают вот этот момент, что люди помогают, что жизнь ребенка важна для мира. И мы всегда стараемся рассказать, кто помогает, как помогает. Вот это ощущение, что ты не один, это очень важно тоже в нашей работе. Я всегда стараюсь донести до матерей то, что люди о них думают и помогают, тысячи и тысячи людей.
Ну, то, что сейчас Елена рассказывала, что ребенок, когда живет в квартире, а не в больнице, имеет возможность жить полноценной жизнью, ходить в театр, в зоопарк и так далее, это же тоже, наверное, часть процесса выздоровления.
Конечно, конечно. Мы оказываем очень всестороннюю помощь, можно сказать. Это не только оплата операции и лечение, покупка каких-то препаратов, но и мы всегда думаем о психологическом состоянии ребенка и матери, потому что это очень важно. Для того, чтобы лечение шло успешно, они должны быть позитивно настроены. Вы сможете представить, что уныние – это всегда вредно, это всегда плохо и может повредить даже самому успешному лечению. Надо жить с верой и надеждой в выздоровление. Надо
всегда надеяться на лучшее.
Какой-то заряд оптимизма.
Да, да, да.
И, я вижу, что, к счастью, вот квартиры, которые мы снимаем, они дают возможность полноценной жизни, каких-то развлечений. Это не серые казенные стены, это дом временный, но уютный, теплый дом.
А бывает такое, что дети сами поддерживают родителей, вот болеющие дети своим каким-то таким детским, может быть, мировидением, мирочувствием, говорят, мам, там, ну,
да, вы
не
знаете,
волнуйся,
я очень много раз наблюдала, и я просто поражаюсь мужеству детей. И сами мамы, даже совсем не совсем уже взрослых детей, говорят, что он меня поддерживает, он меня успокаивает. Врачи поражаются тому, как дети мужественно переносят тяжелые страдания физические и тяжелые процедуры, длительное пребывание в больнице, и при этом они еще стараются поддержать мам. Я очень много раз это наблюдала, и меня поражает мужество детей. Мужество детей, но тут надо обязательно сказать, что если рядом мама, которая улыбается, которая держит себя в руках, и ребенок тоже остается сильным. И с другой стороны, я видела, когда мама на уровне нервного срыва, это случается, и это понятно, что ребенок тоже бледный, он теряет аппетит. То есть это, ну, вы сами понимаете, что мама и ребенок — это что-то единое, и они не могут жить, тем более в такой трудный момент, не как один организм.
А вот вы говорите, мама, которая улыбается, ну, невозможно же улыбаться через силу, искусственно. Надо где-то искать внутренний источник радости. Или нет, или я ошибаюсь, и вот эта возможность с утра подойти к зеркалу, улыбнуться, так, все, все хорошо, ну, как бы не все хорошо, но вот сейчас задачи есть такие-то, мы их выполняем, у нас сегодня на день такие-то планы, надо все делать, вот там, надеемся на лучшее, улыбнись вперед, это так искусственно работает, или вот как это происходит?
Ну, вообще, когда вот в больнице были пару ситуаций таких тяжелых, да, хочется выплакаться, позволяешь себе, но только не,
но
на глазах у ребенка.
Не на глазах у ребенка.
Да, вот да, это самое страшное. То есть ты уходишь, идешь там в ванну, в туалет, позволяешь себе там 5-10 минут, себя пожалел. Ты же в первую очередь себя жалеешь, потому что тебе тоже тяжело. Себя пожалел, все, потом волю в кулак собрался, понимаешь, для чего ты это делаешь, улыбаешься, выходишь, и дальше у тебя все замечательно. И она тебя видит, она тебя чувствует, она понимает, что у тебя все хорошо. Мам, так. Все, мама, у мамы все хорошо, значит, у меня все хорошо. То есть, и они даже не задумываются о том, что если как бы у мамы хорошее настроение, значит, ну, как бы, все замечательно. Улыбаемся и машем, как говорится.
Да. Да. Вот у нас есть коллега на радиостанции «Вера», наша ведущая Анна Леонтьева. Меня поразила в свое время ее история, она сама об этом рассказывала, она потеряла супруга в автомобильной катастрофе, и потом делилась тем, какие слова окружающих ближних, которые хотели ее утешить как-то и поддержать, а вот какие слова работали, а какие слова совсем не работали, попадали мимо, делали только хуже. Я сейчас просто привожу пример, чтобы было понятно, о чем я спрашиваю. Uh-huh. Например, такая, ну, это, в общем-то, понятная такая фраза, которую иногда мы слышим, что там вот Аня об этом рассказывает сама, поэтому я только пересказываю слова, что там вот ему сейчас там хорошо, там вот на небе где-то вот в раю, поэтому не переживай, вот это не работает. Вот это не работает абсолютно.
Не работает.
Да, а вот Аня признавалась, что почему-то для нее очень ободряющей была фраза от знакомых: «Запиши мой телефон». Вот если что, вот мой телефон. А вот на вашем опыте, это очень важный вопрос для меня, как для человека, допустим, который оказывается в ситуации вот того самого ближнего, который вроде хочет утешить как-то, поддержать. Ну, помимо там, понятно, обнять, там, не знаю, помочь, там, отвезти, привести, не знаю, вот такими поступками, но что-то, может быть, еще просто как-то эмоционально сказать. Вот какие слова поддерживают, а какие слова ни в коем случае не поддерживают?
Ни в коем случае нельзя говорить: не переживай, все будет хорошо, потому что когда начинают такие фразы кидать, все, человек начинает срывать. Это я по себе знаю и по своим близким, которые были в тяжелых ситуациях, когда вот, ну, там, кого-то теряют, либо сами попадают там, в ситуацию. И для меня самое ценное в такой ситуации, когда люди меня отвлекают от проблемы. То есть звонят и говорят: так, что, у тебя плохое настроение? Так, все, собираем манатки, мы едем там туда погуляем, там развеемся, поехали в кино скатаемся, поехали по городу погуляем. То есть вот муж у меня тоже бывает, у меня, ну, реально, на позитиве всю жизнь нельзя быть. И
муж
он как
не
только
роботы,
чувствует,
конечно.
Да, и он когда чувствует, что я начинаю потихонечку угасать, он говорит: так, все, собираемся, едем гуляем по Питеру. Просто в центр, никуда, ничего, просто вот пройтись, отдохнуть, отвлечься от каких-то проблем, освежить голову, перезагрузиться, грубо говоря. Все, ты домой приезжаешь, опять улыбка на лице, и все замечательно. Вот это работает. А когда звонят и говорят, ой, ты... А еще если жалеть начинают, это все. Это вот сразу же вот начинаешь прям вот спускаться все ниже, ниже и ниже по настроению. Вот на меня, честно говорю, такое не работает никогда.
Джамиля, а вы что думаете об этом?
Ну, я думаю, что это очень индивидуально. Есть люди, которым хочется поговорить о своей беде, где есть люди, которые не хотят никаких слов, и это очень, очень индивидуально. И поэтому, ну, тем, кто, у кого в окружении есть такие люди, надо быть очень...
чувствовать человека,
да,
надо
очень
хорошо
чувствовать ту границу, которая разделяет помощь и, ну, как, какое-то плохое воздействие.
Какие фразы вот вы произносите? Какие себе вы не позволяете? Вот, допустим, пример такой. Я почему к этому цепляюсь? Потому что, ну, с этим, вот с этим мы постоянно все сталкиваемся по жизни. Я даже читал, что есть такая большая дискуссия между держистами и недержистами. Вот те, кто фразу «держись» признают, ну, просто как некоторое желание там поддержать. Опять же, при всех оговорках, что ты важно, кому ты говоришь, ты знаешь, что человека или не знаешь и так далее. А другие говорят, что нет, вот фраза «держись», она такая запретная, она как-то вот обесценивает, не знаю, она формальная, ты вроде хочешь поддержать, но на самом деле ты делаешь человеку неприятно этой фразой. Вот.
Но,
и слова-маркеры такие.
Нет, я думаю, таких слов нет, потому что все действительно очень индивидуально. Но вот мне приходится постоянно общаться с родителями детей с тяжелыми заболеваниями. Я не знаю этих людей, когда они приходят, я вижу их первый раз, и ну, у меня уже очень большой опыт общения с родителями больных детей. И, ну, единственное, что я хочу сразу до них донести, что вы не одни. Мы всегда рядом, мы всегда поддержим. И когда родители действительно видят на деле шаг за шагом, что мы снимаем проблемы, нужно такси, мы организуем бесплатную поездку, нужен препарат, мы находим и покупаем этот препарат. Платное обследование за 100 тысяч семье, у которой доход 25 тысяч рублей. Мы оплачиваем это обследование. И родители видят не только на словах, но и на деле, что, да, они не одни, у них есть плечо. И вот я считаю, что очень большая, великая миссия нашего фонда и в этом, в том, чтобы родители чувствовали себя, не чувствовали себя одинокими. Это дает им силы и уверенность в том, что, да, проблемы есть, но у нас есть друг, который поможет нам решить. И я считаю, и я думаю, Лена согласится, вот она тоже кивает, что это очень важно. И
да.
Вот это у ощущение нас, плеча.
Да, у нас даже сейчас в отделении диализа есть. Они всегда будут дети, которые вновь поступают, которым также будет требоваться пересадка, которые уже готовы, кто-то не готов. И ко мне как-то одна мама подошла и говорит... Можно я вот с вами переговорю? Ну, я вижу, прям вот она никакая. То есть вот серая стоит, взгляд потухший. Вы давно на диализе? Я говорю, да, 4 года. Она так раз сразу. Как 4 года? Я говорю, ну вот так. А как вы все это время живете? Я говорю, нормальной, полноценной жизнью. Мы отдыхаем, мы путешествуем, мы занимаемся. У меня ребенок растет, радуется жизни. Она так... из серии «А что, так можно?», да, там, грубо говоря. И в свое время, посмотрев фильм один, у меня фраза одна запала. Это «Временные трудности». И вот у меня вот с этим девизом по жизни «Временные трудности», когда какие-то осложнения или что, я говорю, ребят, это все временные трудности. Оно вот сейчас время пройдет, и все наладится, и все будет хорошо. Значит, так суждено, значит, так должно быть. В нашей жизни никогда не бывает что-то просто так. Оно... люди приходят нужные, как вот, допустим, да, с фондом познакомились, всегда есть помощь рядом. Если что-то случается, значит, это для того, чтобы ты стал сильнее, для того, чтобы ты стал мудрее, да, в каких-то вопросах. Всегда есть люди, которые придут на помощь, поддержат. И тоже говорю, то есть хотите, вот, пожалуйста, звоните, я всегда вам расскажу, поддержу. Там у нас многие мамы очень общаются. У нас есть одна мама, которая знает всех, кто на сегодняшний день... Там 30 семей, по-моему, и вот она почти всех 30 семей этих знает, кто стоят в очереди в ожидании в листе. И все общаются, и все друг друга поддерживают. У нас есть, допустим, те, кто сейчас находится не в квартирах, да, но мы как бы друг друга поддерживаем. И вот там звонишь, там, ну что, как сегодня у ребенка настроение? Она, ну вот что-то это, так, хочешь блинов принесу, пока вот есть возможность. То есть она там пока на диализе на этом лежит. Я прихожу в контейнере, блинов принесу, все, ребенок расцвел, ребенку хорошо.
Блин, других, конечно, там, да, любимое блюдо.
У других там день рождения, так, все, я вам торт принесу и испеку. И, конечно, в этом плане, то есть у нас девчонки, которые со мной в квартире живут, у нас трехкомнатная квартира. И в каждой комнате по маме с ребеночком. И вот у нас вечно. Так, Лена, что ты сегодня готовишь? Все, сегодня пироги, сегодня пицца, сегодня там еще что-то. То есть, как бы, и постоянно в поддержку там друзьям звонишь, кто в больнице лежит. Так, что принести? Что-нибудь там. Ну, домашнего все равно хочется. Больничная еда так сильно, конечно, приедается. И вот тут с хорошим настроением все, ребенок сразу расцветает, все хорошо у него. Да, и на позитиве.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Джамиля Алиева, председатель благотворительного фонда «Настенька», и Елена Бабуева, мама девочки Сони, подопечный фонда «Настенька». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».